Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва» и его ведущий Владимир Мамонтов. И сразу хочу отметить главную новость конца ноября для союзного государства. В Москве состоялся российско-белорусский экспертно-медийный форум «Союзное государство. Информационное пространство в цифровую эпоху». Постоянный комитет союзного государства был главным организатором этого форума, РИА Новости. Друзья Сибры немного помогали форуму. Хорош он был тем, что принимали участие очень разные люди – с разными подходами, с разными взглядами. Открывал его Дмитрий Федорович Мезенцев. Понятное дело, наш государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии присутствовал. Максуд Шадаев, министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сенатор Алексей Пушков с очень интересным докладом, я бы сказал, такое старинное слово употребил. Выступила Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИДа. Звезда наша журналистики и дипломатии, и современных медиа, я бы сказал, коммуникаций, которая серьезнейшим образом вообще изменила само лицо общения дипломатического ведомства с миром. Приезжал и участвовал Геннадий Давыдько, представитель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике. Это известный наш друг и сябр. Был и публицист очень известный, и директор по коммуникациям МИА сегодня, Петр Лидов-Петровский, тоже человек очень известный, очень яркий. И председатели Союзов журналистов России и Белоруссии Владимир Соловьев и Андрей Кривошеев. То есть, что я хочу подчеркнуть перечислением этих прекрасных имен? Серьезный был большой разговор, в частности, он касался и того, что нам надо подумать, а не реформировать ли медийные возможности союзного государства. Да, собственно говоря, понятное дело, что надо реформировать, вопрос только как. И мы там друг другу на этом медийном форуме поручили этим вплотную заняться и в будущем году с такой программой, в общем, уже и выйти к общественности, предложить некоторые новые решения, новые ходы. Сама жизнь нас к этому подталкивает. Все, кто слушает радиожурнал «Друзья Сибры», знает, что мы на эту тему разговариваем вот уже в течение всего этого года, о том, как жизнь меняется, о том, какие вызовы встают перед Белоруссией, перед Россией, и как бы нам, журналистам, на них правильно следовало бы отвечать. Спорим, доказываем что-то друг другу, отказываемся от каких-то тех или иных точек зрения, на чем-то настаиваем, но это очень полезный разговор. А мы сейчас от этой истории перейдем, как обычно, Вадим Францевич Гигин, руководитель Белорусского общества знания отныне, оставаясь и ученым, и публицистом, и философом, тем не менее, и не чуждым человеком Белорусскому государственному университету, продолжает быть и нашим экспертом, и сопредседателем Сообщества журналистов России и Беларуси «Друзья Сибры», и главным комментатором политических новостей в родной и близкой нам Беларуси.
Белорусские новины. Проект новой Конституции Беларуси вынесут на обсуждение. Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергиенко сообщил, что проект новой Конституции будет доступен для общественного обсуждения в первой половине декабря.
Ну да, то есть уже есть определенная ясность по конституционной реформе в Беларуси. Сейчас главная интрига – это будут все-таки поправки в Конституцию или полностью новая Конституция. Объясню почему. У нас 146 статей. В основном законе. Из них подвергаются изменению 77. А если еще добавить те, которые уходят или приходят новые, то, в общем, более 50% текста Конституции подвергаются изменению. Угу. Но это, скорее, такой технологический характер. Очень сложно шла работа. Угу. Сначала создали с участием общественности конституционную комиссию. Небольшую, там 36 человек было. Затем президент решил еще образовать рабочую группу, куда вошли достаточно опытные политики, в том числе есть там и ветераны белорусской политики, и действующие руководители, с тем, чтобы дошлифовать. Почему? Потому что основной закон как бы состоит из двух важных частей. С одной стороны, это идеологический документ, где провозглашаются наши ценности, приверженность, допустим, истории Великой Отечественной войны, приверженность семейным ценностям, традиционным, гарантия социальной справедливости. И вот эта фиксация, особенно на фоне вот тех тяжелых событий 2020 года, которые мы пережили, очень важна. То есть государство подтверждает свои обязательства, и Конституция – это очень такой значительный шаг к формулированию, наконец, национальной идеи белорусской, то, что мы называем национальной идеологией, суверенной идеологией. И второе – это политический режим. Политический режим здесь, в чем стоит задача законодателя, разработчика Конституции, в том, чтобы, первое, не упустить какие-то полномочия, не образовать некие лаконы, как это, вот, например, у нас было в 94-м году или в Российской Федерации в начале 90-х, и тогда это закончилось, мы помним, расстрелом парламента в 93-м году в октябре. Так вот, чтобы не допустить таких лакун, противоречий, четко работала система сдержек и противовесов. Появляется новый орган, такого нет в Российской Федерации. Это высший орган народного представительства, Всебелорусское народное собрание. Ну, это что-то вроде вашей общественной палаты, только с гораздо большими полномочиями.
Да.
В частности, признание легитимности выборов, решение вопросов войны и мира, назначение референдума. А фактически это такой дополнительный орган стабильности политической системы, особенно в прогнозируемый переходный период, то есть обеспечение преемственности политических поколений. Уже сейчас власть Беларуси думает о том, что будет дальше. Белорусские политики – это не временщики. Это не наследники Людовика XV, который сказал «обхранули делюжи», то есть «после нас хоть потоп». Нет. Уже сейчас задумываются о том, что будет дальше. И Всебелорусское народное собрание выступает в качестве такого, ну, если угодно, даже межпоколенческого моста. Там будут делегированы депутаты местных советов, общественных организаций, политических, трудовых коллективов. Больше полномочий получает правительство, в частности, премьер-министр при формировании правительства. И, в принципе, вот если главный, ну, такое слово, тренд, да, или главный курс определить, это такой дрейф, первое. Мы создаем собственную модель народовластия, мы не копируем тупо западные какие-то образчики. И второе, это увеличение общественно-политической самостоятельности, в том числе и гражданина при формировании органов власти. Вот эта суперпрезидентская республика, которая, ну, нужно признать, была Беларусь вот в этот период, она становится президентской республикой. То есть президент сохраняет высокие полномочия, но и появление Всебелорусского народного собрания, изменение порядка формирования некоторых органов, это очень важные такие изменения, которые характеризуют общий курс конституционной реформы как демократизацию.
Вы знаете, очень все интересно, но особенно, конечно, интересно это ваше сравнение Всебелорусского народного собрания с нашей общественной палатой. Мне кажется, Валерий Фадеев вас сейчас прям должен зааплодировать и сказать, вот к чему нам надо стремиться.
Знаете, как... Наградить орденом дружбы. Но он не имеет таких полномочий. А вот был бы он Всебелорусском народном собрании, имел.
Я только думаю, вот этот пример сейчас, Беларусь опять покажет какой-то пример, создаст это Всебелорусское народное собрание, и завтра мы в общественной палате, вдохновленные, получим еще один пункт политической нестабильности.
Хорошо, давайте признаем, что мое сравнение неудачное. Вам общественной палаты будет мало. Вам надо тогда созывать Земский собор.
Да, вот это круто. Вот это круто.
Белорусские новины. Александр Лукашенко посетил беженцев на границе. Президент Беларуси пообщался с беженцами возле пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. Мигранты поблагодарили главу белорусского государства за поддержку. «Для нас это очень важно», — сказала одна из девушек. «Если бы все президенты в Европе были похожи на вас, у нас не было бы проблем, нас бы везде принимали сердечно».
Ладно, допустим, там есть элементы политических технологий, допустим, значит, вообще политическая жизнь, она использует прочую всякую жизнь для того, чтобы разворачивать эту самую жизнь в разные стороны и так далее, и так далее, и так далее. Но когда Европа, приняв миллионы ребят с разным цветом кожи, которые приплыли то на лодках, то через Средиземное море, то еще откуда-то, то через границы лесами проползли, то где-нибудь северами прошли, где-нибудь через Норвегию, еще где-то и так далее, только потому, что эти люди, люди восточные, пробираются к свободе и демократии, как они ее понимают, и вообще к лучшей жизни пробиваются через Беларусь, тогда мы их не пустим. Вообще, это полный крах, на мой взгляд, какой-то, ну, христианской, что ли, добродетели, ну, какой-то логики. Ну, хорошо, ладно, вы считаете, что в этом есть политическая технология Беларуси, а может и России, и так далее. Но люди-то, правда, ищут у вас спасения вовсе не от России и не от Беларуси, а от тех тягот и невзгод, которые вообще-то вы им в значительной степени вместе с вашими американскими наставниками обеспечили, когда разворачивали военные действия, ну, в той же Сирии, в конце концов, или Ливии.
Мне кажется, можно только с вами согласиться, потому что я проведу такую историческую аналогию. Ну, вот кто сейчас из серьезных историков, да, обычных граждан, верит в то, что крестовые походы совершались потому, что там рыцари, охваченные религиозным чувством, хотели освободить гроб Господень? Да нет, были совершенно другие причины, там, кризис феодальной Европы. Кто там, возможно, и верил. Ну, а также и сейчас. Вот эта идеология Европейского Союза Запада, коллективного, как мы его называем, ну, большого Запада, мне больше нравится, потому что там нет у них коллектива никакого. Там каждый сам за себя.
Это правда.
И вот их идеология, это основана на правах человека, ценность человеческой жизни, это ложь. Вот мы имеем дело с лжецами, лгунами. Кто-то из них при этом верит в свою ложь. Ведь очень хороший лжец, профессиональный, какими являются западными политиками, он знает, что он лжет, но он верит в эту ложь. И мы это видели не раз. Я просто поражаюсь, когда у нас в Беларуси или в России вдруг вот эту становятся в такую позицию, говорят, да как они могут? Да что же они делают? Собственно говоря, а раньше они что-то делали другое? Вот Балканы.
Вообще-то да.
Когда они во всей югославской трагедии сделали виноватыми только сербов. И абсолютно не замечали, когда в концлагеря заключали сербов, когда этнические чистки совершались против сербов, когда массовое изнасилование творили над сербами, когда сжигали сербские села, когда десятки, даже сотни тысяч сербов, и не только сербов, кстати говоря, были изгнаны из Косово, когда на этой территории была создана мафиозная структура, которая, кстати говоря, контролирует Балканский поток нелегальной миграции гораздо больше, чем то, что мы видим сейчас на белорусско-польской границе. А вот тогда что-то было другое, тогда европейские политики вели себя каким-то образом иначе, да так же они себя вели. Когда Запад не заметил резню в Руанде и полгода не мог определиться, что же сделать, а там почти 1 000 000 человек порешили. При том, что там были все гарантии ООНовские, стоял миротворческий контингент. Когда несколько лет не замечали кровавую войну, наверное, самую кровавую со времен Второй мировой, в Конго, где погибло, по разным данным, более 5 000 000 человек. Или там другие люди. Вот. И этот пример мы можем приводить постоянно. Поэтому вот удивляться здесь нечему. Просто нужно брать это на вооружение, и когда какой-то очередной заезжий дипломат с умным видом заикнется, откроет свой рот по поводу прав человека, ему просто этот рот надо закрыть. А закрыть его, среди прочего, показав фотографии мерзнущих курдских детей. Они мерзнут они сейчас потому, что белорусы их приютили. Я
привожу
пример, который меня просто поразил. Есть одна такая телекомпания, вообще не знаю, как ее назвать, RTVI. Ну, вы, наверное, не больше знаете. И вот там такой молодой парень, ведущий, задает мне вопрос. Ну, тоже, видимо, намекая на какую-то политическую технологию. А почему Беларусь беженцев из этого лагеря отправила в логистический центр? Я ему в ответ задал только один
чтобы
вопрос.
Чтобы они не замерзли вообще-то.
А мама у тебя есть?
Ага, правильно.
Вот если у тебя есть мама,
конечно,
то ты такие вопросы не задаешь. Потому что если у тебя есть мама, у тебя есть сердце. А если у тебя есть сердце, ты не спрашиваешь, почему стариков, женщин, беременных в том числе, и детей белорусы отправили в теплые условия, дают им теплое питание, обеспечивают им медицинскую помощь. Но то, что у человека воспитано на западных принципах журналистики...
Не включается это дело, да.
Это знак большой беды. На самом деле.
Вадим Францович, значит, ну там потихонечку эта проблема уходит, я так понимаю. Беженцы возвращаются, счастья они не добились. На Запад, в Германию, куда они хотели, они не пробились.
Ну, на самом деле, нужно прямо сказать, как она решается. Вот эти попытки, знаете, они сейчас пытаются сохранить лицо, там, провозгласить себя победителями. Первое. Значительная часть беженцев все-таки на ту сторону просачивается. Это не сотни, но десятки просачиваются. Это тоже нужно об этом говорить. Второе. Те, кто хочет вернуться домой, Беларусь их возвращает, но за счет Европейского Союза. Мы не будем решать их проблемы за свой
вот
счет.
Вот это правильно.
Они пытаются это скрыть. Но вот мы говорили, о чем переговаривали Ангела Меркель и Александр Лукашенко, вот об этом. Как только они перестают платить за эту перевозку, мы ее не делаем. Тем более люди-то не очень хотят переезжать.
Да.
И какой-то процент, это тысячи людей, они останутся. И нужно понимать, что рано или поздно они в Европе Европейский Союз все равно попадут через Беларусь или через Украину каким-то другим способом. Поэтому кризис, за исключением шумихи информационной и решения каких-то личных проблем польских политиков, никакого смысла, по большому счету, не имел.
Вадим Францович, спасибо вам за внятный и, как всегда, точный комментарий.
Белорусские новины. Из-за санкций ЕС Белавия лишится лизинговых самолетов. В Евросоюзе 15 ноября раскрыли часть санкций, которые собираются ввести против властей Беларуси. Белавия тоже под ударом. Агентство Reuters сообщает, что контракты Европейского Союза на лизинг самолетов с государственной белорусской авиакомпанией «Белавия» будут расторгнуты, как только блок завершит новый раунд санкций против Беларуси.
Прокомментировать эту новость мы попросили Алексея Мухина, генерального директора Центра политической информации.
Ситуация вокруг «Белавия» на самом деле является частным случаем одной очень общей, но крайне неблагоприятной для Белоруссии картины. Потеря лизинга означает для авиакомпании очень серьезный удар, от которого она может не оправиться. С одной стороны, это, безусловно, последствия неправомерных санкций, потому что они вводятся на бездоказательной основе, без доказательств. А с другой стороны, это открывает хорошие возможности для российских компаний, того же Аэрофлота, для того, чтобы поглотить «Белавия». То есть все, что делают наши западные партнеры, в принципе, можно использовать на пользу развития отечественного авиаотрасли, что называется. Но, конечно же, ситуация не так проста. Дьявол в деталях. Если из жесткого политического противостояния Александру Лукашенко удалось выйти, с помощью дорожных карт по интеграции с Российской Федерацией, то теперь он вступает в период жесткой торговли с своими европейскими партнерами, торгуя этой самой интеграцией, насколько она будет глубокой, насколько она будет действенной уже в ближайшее время. Вот по срокам, судя по всему, судя по ощущениям, Александр Григорьевич пытается как раз проторговаться. Главным его поверенным в этом деле является, безусловно, Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь, который, собственно, и взял на себя вот это обременение сложных переговоров с западными партнерами. Как результат, Белоруссия в ближайшее время будет отчаянно маневрировать по каждому вопросу, связанному с интеграцией. Маневрировать, оттягивая, что называется, удовольствие полного альянса. Максимально долго. За это время Александр Лукашенко и его команда попытаются и надеются выстроить новую систему отношений с западными партнерами, чтобы затем вернуться уже к российской стороне и торговаться с ней на более выгодных для себя позициях.
Алексей, а вот смотрите, вы употребили такое интересное выражение, вы сказали, на пользу отечеству. У меня, например, это отечество, оно у меня вполне ассоциируется с тем, что в моем отечестве и Беларусь есть. А может, и Украина есть, да и хоть Азербайджан. У меня так мозг устроен, что это отечество для меня, ну, мне и России вполне достаточно, понятное дело. Но если по доброму желанию и по, может быть, историческому долгу нам надо отечество понимать широко, ну, давайте широко понимать это дело. Но я так понимаю, что вы не особо верите в то, что Александр Григорьевич Лукашенко и наши белорусские коллеги сейчас способны на такой вот замах. Насчет отечества-то и насчет, я бы сказал, цивилизационной единицы.
Я напомню, что Российская империя распадалась несколько раз за свою историю. И всегда она объединялась с гораздо большим размахом. Это происходило последний раз в первой четверти 20 века. Да. И закончилось созданием Великой Советской империи. Да. Затем произошла действительно национальная катастрофа, и достаточно долгое время, порядка 30 лет, Российская империя находится в дезинтеграционном состоянии. О чем, собственно, наши западные партнеры заботятся неустанно и готовы пойти даже на определенные военные жертвы, чтобы интеграционные процессы, не запущенные Российской Федерацией, не были завершены. Их проблема в том, что они последние годы особенно мало понимают, что происходит на постсоветском пространстве. Отсюда очень такие неумелые действия, которые приводят к разорению, обнищанию тех государств, за которых они вступились, за которые они должны были чувствовать ответственность, помните, да?
Мы кого приручили. Конечно. Такие маленькие принцы,
не чувствуют этой ответственности. Они готовы в топку бросить и Украину, и Молдавию, и Белоруссию, если надо. Что они демонстрировали последние десяток лет? Вот такое отношение отворачивает население этих стран, несмотря на западную пропаганду на этот счет, от западных проектов. Те, кто хотели вкусной, славной западной жизни мойщика посуды, те уже уехали. Остались те в Белоруссии, на Украине, в Молдавии, кто связывает свою судьбу с родиной. И вот здесь, в России, из других стран, я имею в виду Украину, да, Белоруссию, да, Молдавию, Молдавию и так далее, у них появляется исторический шанс вернуть все на круги своя. Если мы этим шансом не воспользуемся, а руководство России очень старается им воспользоваться, то горе нам. Горе нам. Просто и все.
Алексей, спасибо вам. Вот мы от частного случая с Белавия, мы с вами перешли на очень общие рассуждения. Честно вам скажу, абсолютно мне близкие. И что-то мне подсказывает, что и многим, большинству радиослушателям журнала «Друзья Сибры», радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», они тоже очень близки. Алексей, спасибо вам за комментарии.
Это то, как я чувствую.
Да. Спасибо вам огромное. Спасибо. Счастливо.
Счастливо. Пока, счастливо. Пока.
Всего доброго.
Мимоходом.
Вот такое личное мнение было у Алексея Мухина, что горе нам, если мы не воспользуемся цивилизационной возможностью, но горе нам будет, если мы от серьезных проблем не перейдем сейчас к Анастасии Телешевой. Она у нас поставляет забавные, милые, короткие истории из жизни.
Очень маленькую, связанную с моим любимым сегментом, жизненным сегментом, это таксисты. Ага. Мне кажется, это люди-философы и такого количества новостей, философских жизненных выводов, ситуаций я не слышала никогда ни от кого. На такси я езжу достаточно часто, общаюсь с таксистами тоже достаточно часто. Это уникальные люди. И с ними, конечно, связано безумное количество смешных ситуаций и каких-то жизненных случаев. Вызываю такси, спускаюсь вниз, подхожу к машине, ну, я понимаю, что это моя машина, я ее вызывала по Яндексу, ну, то есть там было написано, что это за машина, она точно моя. А подхожу к ней, и таксист опускает окошечко и внимательно глядит на меня. И уточняет: а вы точно Анастасия? На нее ведь вызов. Я гляжу на него. Ну, даже если честно, не знаю, что ответить. Ага. Отвечаю: а что, не похоже? Таксист внимательно на меня глядит таким, знаете, взглядом Джеймса Бонда. Ага. И отвечает: ну, если честно, девушка, вы на Алину похожи. Ну, ладно, садитесь.
На Алину?
Да, на Алину. Но, если честно, вы похожи на Алину. Ну, ладно, садитесь.
Слушайте, знаете, что я должен сказать? Забавный, конечно, парень, у которого взгляды, то есть такие, ну, я бы сказал, не взгляды, а такие импринтинги, как должны называться девушки, те или иные, да.
Да-да-да.
У него имена приклеиваются к внешности.
Анастасия видела, как специфично выглядит, и я не попадала под
Анастасию. Не
попадали. Под Алину, понимаете?
Под Алину попадали.
Я уже думаю, нужно позвонить папе с мамой, выяснить, не хотели ли они меня назвать в детстве Алиной, и какая-то несостыковочка пошла.
Ну, знаете, что вот я хочу сказать? Вот был бы я таксист, подошла бы ко мне Телешева Анастасия Николаевна, я бы сразу догадался, что это Анастасия. Знаете, во-первых, она красивая. Она умная, красивая, стройная, и она редактор, главный редактор целый, между прочим, газеты «Антенна». Ну, кто, как не Анастасия Телешева? Ну, я не понимаю. Ну, вот я бы не ошибся ни на секундочку буквально, вот, не засомневался.
Видите, а в чьих-то головах я, возможно, Лида.
Да, возможно. Еще вы, может быть, Лидой, потому что хорошая девушка Лида, помните стихотворение?
Да, да, да.
В чьей-то голове. У Шурика в голове вы были бы Лидой.
Да, возможно, но тут печально.
На самом деле Анастасия Николаевна Телешева прекрасна, замечательный журналист, очень тонкий наблюдатель и всегда коротенькими своими миниатюрочками украшает нам наш радиожурнал «Друзья Сибры». Анастасия Николаевна, спасибо вам и до новых встреч.
Вам спасибо. Спасибо вам большое.
Счастливо. До свидания. Пока. До свидания. Выслушав историю Анастасии Николаевны, мы уходим с вами на новости. Послушаем мы новости, узнаем, что в мире творится, но далеко не отходим и вернемся вместе с вами, дорогие радиослушатели, на радиожурнал «Друзья Сибры», на радиостанцию «Говорит Москва», к его ведущему Владимиру Мамонтову. У нас еще вторая часть впереди.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну что, уважаемые радиослушатели радиожурнала «Друзья Сибры», я, его ведущий Владимир Мамонтов, к вам вернулся. Вы, наверное, думаете, сейчас опять будут разговоры, а новости кончились. Ничего подобного, у радиожурнала «Друзья Сибры» тоже есть новости. Вот одну из них мы вам сейчас прямо и представим. Горяченькую такую.
Белорусские новины. МВД предложило лишать гражданства Беларуси за экстремизм. Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси предлагает лишать гражданства тех, кто был признан виновным в совершении некоторых категорий преступлений экстремистского характера. Об этом сообщил начальник управления Андрей Паршин.
Прокомментировать эту новость мы попросили Александра Гущина, политолога, большого знатока постсоветского зарубежья. Тут ведь дело в чем? Экстремизм плохо, это понятно, но любое инакомыслие каким-то образом не вычеркивается ли тогда из жизни? Может быть, какая-то плодотворная дискуссия, не попадает ли она под угрозу, нет ли тут опасности?
Я считаю, что такая опасность есть, потому что это касается как бы не только Беларуси и России, а многих других стран постсоветского пространства. Во-первых, я бы все-таки разделял экстремизм и экстремистскую деятельность. Не с точки зрения, что это одно лучше, другое хуже. Сама идеология – это тоже важно, не только фактическая экстремистская деятельность. Но дело все в том, что понятие радикализма, например, да, экстремизма – это разные понятия. Зачастую у нас все сваливается в одну кучу. Кстати, никакое не проводится различие. Потому что экстремистом-радикалом, например, можно быть радикальным демократом, да, или радикальным либералом. Если ты там, например, экстремистская деятельность, это все-таки противоправная деятельность, направленная на свержение там конституционного строя, либо дискриминацию каких-то социальных или национальных групп и так далее, и так далее. То есть вот здесь, мне кажется, важно определиться первое с понятиями. Во-вторых, на мой взгляд, все-таки, безусловно, экстремистская деятельность требует, конечно, очень серьезного такого нажима и контроля со стороны государства и противодействия ему. Но дело все в том, что сам факт экстремизма ведь зачастую не регулируется только запретами и не как бы не проистекает из каких-то действий очень маленьких маргинальных групп, а из тех проблем, которые существуют в социуме в целом. Я имею в виду что? Что если, например, в Беларуси такие группы, как мы говорили тогда, да, и средний класс, да, и молодежь, да, студенчество, вытесняется за пределы политической жизни, как бы не имеет своего представительства, не имеет возможности высказывать свое мнение и так далее, и так далее, то объективно определенные части этого, этих социальных групп, они могут подпадать под очарование тех, кто использовать будет это меньшинство для реализации своих каких-то неблаговидных политических действий. Потому что мы понимаем, что экстремизм имеет не только внутреннюю, но и внешнюю составляющую. Да. Те же, например, цветные революции на постсоветском пространстве, ведь это фактически зачастую используют. Ведь в них же тоже доля экстремизма была. На том же украинском Майдане он начинался как студенческий протест и такой европоориентированный, но закончился он националистическим протестом.
Это
и действительно яркими проявлениями экстремизма, которые использовали, так сказать, наши геополитические конкуренты. Ну, прежде всего, коллективный Запад, конечно. Вот, вот в этом плане, конечно, ужесточение, оно, конечно, должно быть, безусловно. То есть в каком плане? Что люди, в том числе молодежь, должны чувствовать свою ответственность за проявление политического экстремизма, религиозного экстремизма, социального, даже таких, как бы, ну, зачастую не очень звучащих, да, у нас как экоэкстремизм, экологический экстремизм, потому что такое тоже может быть. Ведь группы зеленых, они тоже, мы же не знаем, использовались в политической борьбе для дестабилизации ситуации, раскачки и так далее. Но другое дело, что ведь помимо этого вот репрессивного аппарата, конечно, необходимо большое внимание уделять тому, что называется инклюзивность. То есть для того, чтобы этому противостоять, нужно социальные группы, которые не очень, да, относятся хорошо к власти, у которых есть какие-то вопросы, действительно инклюзивным образом с ними обращаться через объяснение, через интеграцию и через реализацию определенных политических проектов, легальных, через которые они могли бы выражать свою позицию.
Александр Владимирович, спасибо вам большое за комментарий. Там, пока вы говорили, вы, видно, где-то едете, и там у меня создалось такое впечатление, что к вам уже подбираются на какой-то машине с мигалкой, пока вы даете
я
нам это.
Проехал, да, это было.
Я надеюсь, это никак не связано и никогда в жизни не будет связано с темой, которую мы с вами обсудили. Ну что, уважаемые радиослушатели, с нами был из полицейской машины, проезжающий рядом, был Александр Владимирович Гущин, политолог, большой знаток зарубежья, который рассказал нам о плюсах и минусах жесткого законодательства.
Белорусские новины. РФПИ рассказал о результатах исследования спутника ВИ в Республике Беларусь. Исследование вакцины «Спутник ВИ» в Беларуси продемонстрировало высокую безопасность и эффективность препарата против коронавируса на уровне 96,3% после вакцинации 1 миллиона 200 тысяч человек, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций.
Прокомментирует эту новость Елена Николаевна Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта». Она у нас специалист, кстати говоря, по ковиду, хотя она и журналист, а не врач. Но за это время очень натренировалась и очень глубоко в проблему вникла. Елена Николаевна, ну что, как там дела ковидные в Беларуси?
Новость, которая меня совсем не удивила, потому как Беларусь все-таки была первой страной, которая признала и оценила вакцину «Спутник», и мы апробировали ее на себе. Но дело в том, что это опять-таки вот вопрос доверия. Мы живем в одной большой семье, мы понимаем, что семья плохого не посоветует. И, в общем-то, мы начинали вакцинироваться просто, что называется, на честном слове, на одном крыле. Понимая, что очень сильная школа вирусологии, эпидемиологии еще со времен Советского Союза в России. И потом, конечно, когда были публикации уже в научном журнале «Lancet», это подтвердило наше мнение. Ну а сегодня, когда у нас уже первую дозу вакцины против COVID-19 получили более чем 3 миллиона человек, то ученые уже сделали выводы, что да, действительно, мы правы и не ошиблись в своих прогнозах. Ну и людям, конечно, приятно, что «Спутник» подтвердил
свою вот репутацию,
самое,
да.
Высокое доверие, которое мы к нему когда-то проявили.
Молодцы, ну молодцы, да. Мы с вами являем тут такой хороший пример на фоне остального мира, который чего-то собачится по поводу этих вакцин, по поводу кто лучше, кто выиграет этот рынок фармакологический, в основном, видимо, за деньги, в основном рвут друг друга на части. Вы знаете, я вспоминаю, много было всяких голливудских фильмов, и в центре сюжетов была такая история обязательно. На Землю внезапно обрушивается какая-то эпидемия, да, пришельцы, или еще что-нибудь эдакое, какая-то беда. И вот все страны мира, забыв о разрывавших их на части всяких противоречиях, распрях каких-то, о войнах, они вот объединяются и каким-то образом побеждают эту напасть и так далее. Вот я сейчас смотрю, насколько далеко оказалось все это от реальной жизни. Ну, хотя бы сам вот этот конфликт между тем, кто считает, что надо вакцинироваться, и не надо вакцинироваться. Оказывается, политические предпочтения у нас очень часто не дают пробиться к людям, что называется. Я не хочу сказать слово «на рынке», потому что вот эти рынки чертовы, они как раз очень сильно мешают пробиться к людям, ну, лекарствам, важным каким-то вещам, помощи в какой-то. Мы предлагаем помощь, а нам говорят, а, ну, это же вы хотите политических очков заработать. Но если в случае помощи, если в случае поддержки заодно заработаются какие-то политические очки, что важнее, очки эти политические, рынок этот или все-таки здоровье людей, а, как мы видим, и жизнь. Поэтому мы с Беларуси, я с вами совершенно согласен, хороший здесь пример. Мы давно друг другу доверяем в целом, и по многим позициям доверяем. И вот беда пришла такая, и оказалось, что доверяем мы и в этом. Будем надеяться, что вместе мы и выкарабкаемся, и спутник наш, и ваш, в конце концов, нам поможет.
Все-таки для полноты картины я хочу сказать, что первую дозу вакцины получили около 40% населения страны, а это крайне мало для коллективного иммунитета. Нужно, чтобы этот показатель составил 70-80%. И это такая проблема актуальная не только для Беларуси, и для России.
Точно так, точно так. Вы знаете, мне всегда казалось, что настоящий такой, знаете, я бы даже такое слово гоголевское употребил, густапсовый социализм, мне всегда казалось, ровно в одной стране можно наблюдать, а именно Австрия. И неожиданное подтверждение я получил, буквально мы все получили на днях буквально, когда
австрийцы вообще в обязательном порядке прописали всем вакцинироваться, во-первых, а кто не вакцинируется, 7000 евро штрафу. Если, значит, будет доказано, что человеку предлагали вакцинироваться, у него была такая возможность, он этого не сделал. Вот это да. Вот это да, понимаете, вот этот коллективизм, да, вот эти, вот этот опыт.
Лучше, но, да, но насколько да. они оградят себя от остального мира,
не это знаю. Тоже вопрос. Это верно, но они, вот понимаете, какая штука, вот ругают, ругают, говорят, вот тоталитаризм, там, безобразие, да. А вот в каких-то случаях, бог его ведает, а мне кажется, что иногда-то надо порядок наводить железной рукой, а что сделаешь? Потому что, как мы видим, люди даже под угрозой смерти не желают расставаться с некоторыми иллюзиями. Ну, это большой вопрос, философский, что с ними такими делать, что предпочесть, свободу или жизнь, или смерть, или свободу и так далее. Но что-то внутри у меня, что-то внутри мне подсказывает, что вот эти жесткие решения, они благотворны, мне кажется, они благотворны, и принимать их надо вне зависимости от того, социализм у тебя на дворе, или демократия, или бог ее знает, если у тебя есть серьезная опасность гибели людей. Ну да ладно, давайте от этой печальной темы отойдем, послушаем красивую заставочку одной популярной нашей рубрики и вернемся к Елене Николаевне Еловик.
Худкая лыжка.
Война войной, обед по расписанию. Давайте, что вы там приготовили нам сегодня на нашу традиционную рубрику?
Ну, поскольку похолодало... Я решила, что пора прекращать кормить наших слушателей салатиками, легкими кашками, пора заняться чем-то серьезным. Так. И предлагаю начать с пирога.
Ой,
а пирог
хорошо.
У нас сегодня будет рыбный. И название очень хорошее. Отрада.
Отрада, отрада, батюшки мои.
Ну что, достаем блокнотик.
Да, все ручку, как положено. Передо мной, все как обычно.
Сразу скажу, что этот пирог я сама готовила, как говорит молодежь, 100 миллионов раз. Он очень вкусный. Он получается даже не как пирог, как рыбное суфле.
Ага, о.
Вот попробуйте. Это просто вот, что называется, рецепт, который мне перешел еще от бабушки.
Понятно.
Итак, нам понадобится для теста 3 яйца, баночка майонеза, где-то 250 грамм. Баночка. Сейчас же банки тоже разные бывают.
Майонез.
250 грамм.
Понятно.
Баночка сметаны. Тоже такая 250-граммовая. Сода, пол чайной ложки, стакан муки. И для начинки нам понадобится лук, мы его будем пассеровать, филе рыбы. Можно взять хек. Просто без костей, чтобы это было. Главное филе. Ну, вы можете позволить себе и треску.
Да,
но это должна быть белая рыба, не красная.
Понятно.
Белая рыба. Начинаем месить тесто. Сразу скажу, что оно будет жидким, как для приготовления оладий. Такое тесто. То есть разбиваем яйца, добавляем туда майонез, сметану, соду и стакан муки. То есть консистенцию теста вы понимаете. Оно жидкое, как для оладий.
Понятно,
правильно?
Понятно, понял.
Все очень быстро готовится. Тесто сделали, поставили в сторонку.
Так.
Дальше мы берем рыбу и нарезаем наискосок тоненькими пластинами. Ну, филе, я сразу сказала. Значит, берем филе ножиком наискосок. У нас такие тоненькие пластинки получаются. Дальше готовим, пассируем лук. Чем больше лука, тем вкуснее будет. Пирог от этого не испортится.
Да.
Так как кашу маслом не испортишь, так вот и
луком.
Пирог
так.
не испортишь луком. Сделали. Дальше берем посуду, где мы будем готовить жароустойчивую наш пирог. И половину теста выливаем вот на эту посуду.
Так.
Выливаем именно, потому как оно жидкое, еще раз подчеркиваю, как для оладий.
Да.
Вылили и аккуратненько кладем пассированный лук. Раскладываем аккуратненько. Он немножечко будет тонуть, но это не страшно, да? Аккуратненько выкладываем.
Это его проблема.
А затем раскладываем рыбу веером. Причем так, чтобы вот у каждого был свой кусок пирога с рыбой, когда мы будем резать. То есть тоже покрываем полностью, значит, весь этот вот круг из теста. Покрываем рыбой, да? И заливаем второй частью теста.
Так,
Да, залили. Посыпаем сверху тертым сыром и ставим в духовку. Я делаю 180 градусов до готовности. Очень быстро этот пирог. Если духовка разогрета, то минут 30-40, и пирог получается изумительным с румяной сырной корочкой.
Понятно, да.
Он чем-то напоминает рыбное суфле.
Ага.
Очень вкусно, несмотря на то, что ингредиенты, ну, самые такие, скажем, простые, примитивные.
Угу. Слушайте, очень хорошо.
Если вдруг вам неожиданно нагрянули гости, то вы можете быстренько достать рыбу из морозилки, ее даже подмороженную, филейные кусочки, удобнее нарезать. И вы тут же за буквально 15-20 минут сделали пирог аппетитно.
Вкусно.
И оригинально.
Да. И, как вы заметили, в общем, достаточно все это калорийно и питательно, поскольку зима. Ну, с Еленой Николаевной Еловик, ведущей нашей рубрики «Худкая лыжка», мы сейчас попрощаемся. Ну, и с пищей в физическом смысле слова тоже. А вот за пищу духовную отвечает у нас Вадим Францевич Гигин. Давно у нас этой рубрики не было, а он руководитель Белорусского общества знания. Знает точно, что там лежит на дне сундучка, ларца, шуфлятки. Так эта рубричка и называется – шуфлятка. И посвящена она сокровищам русского, белорусского и иных славянских языков.
Ящик с сокровищами белорусского и русского языка. Шуфлятка.
У нас меняется погода, начало зимы. Уж не знаю, как в России, но в Беларуси выдалось очень снежным. И есть слово, знакомое в том числе и россиянам, по песне группы «Веросы» когда-то. Это «Завируха».
Угу.
«Завируха» – это по-белорусски «метель».
Хорошее
вот
слово.
Смотрите, как интересно образуется язык. Вот мы обычно говорили, что есть заимствования разные. В белорусском языке больше из польского и немецкого, в русском языке там из французского, в белорусском какие-то глаголы сохранились от старославянского и даже праславянского языка,
да.
Ну, там, например, веды, скажем. А вот завируха и метель – это аутентичные слова, но образованные по-разному. Метель от слова «нести», заметать, то есть, а завируха – это вировать, вот вир. В русском языке тоже есть же слово «вир», но обычно имеется в виду виры такие на речках, куда тебя может затянуть, типа вот омута.
Что-то такого, вроде омута, да,
когда
да, да,
течение
да, да.
образует образно такой замкнутый круг, некую такую черную дыру, да, вот этот вир. А вот в белорусском языке завируха – это метель. Отличаются еще два аутентичных слова, непосредственно связанные с погодой, это сама погода. Вот смотрите, по-русски «погода», то есть «погода» связана со словом «год». То есть
безусловно,
времена года,
безусловно,
какая
да,
погода.
Да.
А в белорусском языке это слово «надворье». То есть что у нас сегодня на дворе. Ну и зачастую, я думаю, многие наши зрители, когда утром просыпаются, спрашивают у своих родственников, говорят, ну что там на дворе?
Да,
что там
совершенно
на дворе?
Верно, да.
Вот от этого слова у нас образуется «надворье».
Подождите, смотрите, а как у вас, у вас метеорологический наши, центр называется? По-белорусски, если сказать.
Ну, по-белорусски метеорологичный центр, так он и будет.
Ага.
Метеорологично, да.
Так.
Еще очень интересно, в слове «надворье», вот мы говорили о месяцах, об алфавите, а есть еще в белорусском языке, у нас нет твердого знака, например, как зато есть апостроф. Ну, это, кто не знает, запятая вверху, и вот «р» и «е» в слове «надворье» отделяются апострофом. Который был как бы позаимствован из таких, возможно, западных языков.
А он для ужесточения
вот этот пример,
служит,
с моей
да?
точки зрения, чем удачен. Он показывает, что у нас как шло образование слов, как у нас образовывались языки, как формировалось, кажется, по белорусскому мова.
Ага.
С одной стороны, шли заимствования по белорусской запозыченности, а с другой стороны, те слова, которые имеют прямое отношение к повседневной жизни человека, они шли как бы из народной гущи, но она немножко отличается. И даже в русском языке вот эти же слова, допустим, в Вологодской губернии,
да,
по-старому буду говорить,
да,
Вятской,
да,
или
да.
где-то на Кубани, они тоже будут немножко между собой отличаться.
Конечно.
Но в Беларуси вот эта региональная норма, она оказалась зафиксирована на уровне литературного языка, что делает наш язык в определенном смысле наш общий вот этот некий язык от Калининграда до Тихого океана делает богаче.
Да,
напевнее, что ли.
Безусловно.
Надворье, погода, завируха, метель.
Очень
а
хорошо.
Вот снег будет одинаково, что по-русски, что по-белорусски.
Впереди у вас маленький концерт из одной песни. Как обычно, Вячеслав Шарапов, ведущий редактор радио «Спутника» и один из руководителей коллектива «Песнеры», я уж каждый раз на этом месте спотыкаюсь, или, вернее, каждый раз я подчеркиваю, что бывших песняров не бывает, и бывших руководителей песняров тоже не бывает. Вот он вам очередную красивую белорусскую песню представит, а я, ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, прощаюсь с вами и желаю вам всего самого наилучшего.
Беломания.
Намертво переплетены белорусские и русские корни. И примеров тому тьма. Взять хотя бы популярного советского ленинградского певца мистера Трололо Эдуарда Хиля, чья фамилия на самом деле была Хилько, и предки его жили на Брестской земле. Как и корни другого певца-композитора ленинградца Игоря Корнелюка. Он тоже наш, брестский. Сюда же могу добавить еще одного Эдуарда, народного артиста Белоруссии и тоже брестчанина Эдуарда Ханка, чьи песни поистине стали народными. И вспомнилось мне это в самый канун зимы неспроста. Ведь композитор Эдуард Ханок и певец Эдуард Хиль в содружестве с поэтом Сергеем Островым когда-то подарили нам залихватскую зимнюю песню, которая вот уже полвека... Хотел сказать, согревает, но, пожалуй, нет. Наоборот, морозит три поколения русских и белорусов. Вы уже догадались? Потолок ледяной, дверь скрипучая. Помните? Что называется, и вовремя, и к месту. С новой зимой вас, друзья!
У леса на опушке жила зима в избушке. Она снежки солила березовой кадушке, она сучила пряжу, она ткала холсты, ковала ледяные, да над реками мосты. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как пойдешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как пойдешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий. Ходила на охоту, гранила серебро, сажала тонкий месяц хрустальное ведро, деревьям шубы шила, дарила сахарный путь, а после в лес спешила, чтоб из пушки отдохнуть. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как пойдешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как пойдешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий.